Интервью на радио «Спутник».
В студии Илья Харламов. Здравствуйте. Советско-финская или же Зимняя война продлилась совсем недолго, чуть больше 3 месяцев, и закончилась 12 марта 1940 года. Как считают историки, Москва пошла на военную операцию ради укрепления северо-западных границ СССР и нежелания Хельсинки считаться со стратегическими интересами соседа. Предложение Советского Союза предоставить в аренду части полуострова Ханка и ряда островов в Финском заливе в обмен на большую по площади советскую территорию в Карелии Финляндия восприняла как риск потери суверенитета. О тонкостях той кампании наша беседа с доктором исторических наук, обозревателем журнала «Историк» Олегом Назаровым. Олег Геннадьевич, я вас приветствую.
Здравствуйте, я вас также приветствую.
Ну, давайте с самого начала начнем. Как известно, 1 сентября 1939 года Германия вторглась на территорию Польши, Вторая мировая война уже разразилась, и вот перед Москвой встал вопрос передвижения своих границ не вглубь территории, а наоборот от Ленинграда на тот момент. То, как принималось решение об этой операции, почему действительно Хельсинки не пошли на какие-то уступки и не предоставили в аренду, хотелось бы вас и спросить.
На самом деле, как и отталкиваются от цели, то вы, в общем-то, их обозначили. Советский Союз был поставлен в ситуацию вынужденную, поскольку по Тартовскому миру был подписан 100 лет назад, 14 октября 2020 года, Финляндия, получив независимость, одновременно получила и всю территорию Великого княжества финляндского. И, в общем, еще получила область Петсам и Печенги. И, в общем, в результате советско-финляндская граница на Корейском перешейке прошла всего в 32 километрах от Ленинграда. Эта ситуация была терпимая до начала Второй мировой войны. А но когда война началась, и Гитлер стал очень быстро захватывать территории и небольших, и средних по размеру европейских государств, то это произошло в Чехословакии в 1938-1939 году, потом с Польшей, а перед этим была еще Аншлюс Австрии. В общем, было понятно, что Гитлер не сможет остановиться и не собирается останавливаться, и экспансия продолжится. Вот. А поскольку еще разразилась и война против Гитлера формально велась коалицией англо-французской, после поражения Польши, то вот в ситуации конца 1939 года, когда это была подвижная ситуация странной войны, было непонятно, как будут развиваться события в дальнейшем. И, собственно говоря, как вариант не исключался, что Финляндия попадет под контроль как Германии, так и, собственно говоря, могло попасть под контроль англо-французов. Чуть забегая вперед, например, весной, в апреле-мае 1940 года, уже после советско-финляндской войны, такая же ситуация, борьба между двумя коалициями развернулась за Данию и Норвегию. То есть, соответственно, и финнов бы, естественно, не оставили бы в покое. Поэтому Сталин прекрасно это понимал, что вопрос времени, когда кто-то из глобальных игроков, из великих держав придет в Финляндию и, в общем, заставит финнов проводить угодную этой великой державе политику. Осталось открытым вопрос, что это будет Германия, либо Англия и Франция. Уже зависело от того, как закончится война между ними. Потому что, повторяю, это был конец 1939 года. Ясность наступила только в июне 1940 года, более чем через полгода.
На ноябрь 1939 года, я понимаю, что военная мощь Германии, это было весьма сильный аргумент у Берлина, но тем не менее, вот само финское руководство, оно, если брать его политические устремления, в чью сторону больше склонялось, англо-французскую или немецкую?
Оно формально старалось придерживаться такой равноудаленности от Германии и от англо-французов, и формально старалось поддерживать отношения и с теми, и другими, и плюс еще с американцами. Но, повторяю, проблем-то малых государств тогдашней Европе заключалась в том, что их особо никто не спрашивал. И их судьба во многом зависела от того, как между собой разбираются великие державы. Побеждает одна великая держава, например, Германия. И, соответственно, это малое государство может попасть в орбиту германского влияния. То есть финское руководство могло одни планы строить или придерживаться одной линии, а в итоге судьбу Финляндии решили бы не в Финляндии, а в других столицах. В этом проблема. И это была проблема не только Финляндии.
Да, тут не поспоришь. Скажите, пожалуйста, но не могу вас не спросить, конечно, о начале советско-финской войны. Еще раз вкратце напомним события, как развивались. 26 ноября 1939 года по советской версии финская артиллерия выпустила снаряды по позициям 68-го стрелкового полка на советской территории. Там погибли корабль несколько красноармейцев, ну и потом последовал разрыв дипотношений и уже непосредственно военные действия. Но есть и версия, тоже хорошо известная, о том, что это была провокация Советского Союза для того, чтобы получить формальный повод для наступления, как это нередко бывало. Да? Мы знаем, что в истории таких случаев огромное количество. Вот вы склоняетесь к какой версии?
Я никакой версии не склоняюсь. Мне гораздо больше интереса вызывали предшествующие советско-финляндские переговоры, на которых у нас, как правило, не обращают никакого внимания. Почему-то. Дело в том, что товарищ Сталин искренне пытался решить этот вопрос территориальный с финнами за столом переговоров. И, собственно говоря, он пригласил представителей Финляндии в Москву для переговоров. Он лично участвовал в переговорах в октябре, ноябре месяце 1939 года. Плюс вместе с ним участвовал в переговорах глава советского правительства Вячеслав Молотов, он же был тогда наркомом иностранных дел Советского Союза, высокопоставленные советские ответственные лица. То есть это были самые главные люди в стране. А как повела себя Финляндия в этой ситуации? На переговоры не нашлось времени приехать ни у президента страны Каллио, не у премьер-министра страны Каяндера, и даже у министра иностранных дел Эрко, фамилия такое была, Эрко. Даже он не соблаговолил приехать на эти переговоры, собственно говоря, а возглавил финскую делегацию посол в Швеции Пайсикиви. Потом к нему попозже присоединился министр финансов Таннер. По составу делегации было совершенно понятно, кто насколько заинтересован и кто какие цели преследует. Еще один очень интересный момент, на который вообще никогда не обращают внимания, это то, что эта ситуация сложилась ровно через два месяца после того, как товарищ Сталин, то есть, ну тогда Сталин лично не участвовал в переговорах с англичанами и французами трехсторонних, летних в августе. Участвовал в Клим-Ворошилов, поскольку был переговор военных миссий. Но опять-таки, тогда советскую страну представляли первые лица, а от англичан и французов приехали люди, которые даже не имели права подписывать соглашение. То есть тогда англичане тянули время. Здесь совершенно четко было видно, что финны взяли себе за ориентир ровно ту же самую тактику затягивания времени. Какую цель они преследовали? Они преследовали цель затянуть переговоры до зимы, будучи полностью уверенными в том, что Советский Союз зимой в войну не вступит. Красная армия к этому не готова, финны были об этом, видимо, осведомлены. В ходе переговоров они дважды прерывались. Почему? Опять-таки, люди, приехавшие на переговоры, далеко не первые лица, они не имели возможности заключать этот договор, не проконсультировавшись с первыми лицами, с президентом, премьер-министром, министром иностранных дел. И они дважды из Москвы уезжали в Хельсинки, чтобы проконсультироваться, потом вернуться, сесть опять за стол переговоров. И Сталин каждый раз садился с ними за стол переговоров, и переговоры возобновлялись до следующей спорной точки. Они второй раз уезжали. На эти отъезды, приезды тратилось какое-то количество времени. Было понятно, что финны всеми силами, при всей возможности, тянут резину, тянут время, чтобы не заключать договоров. В конце концов, в середине ноября, опять-таки, по инициативе, это был 13 ноября, с финской стороны переговоры были завершены, и это Советскому Союзу ничего не оставалось, как решать вопрос, собственно говоря, военным путем. Ну, грубо говоря, Сталин оказался перед выбором между двумя плохими решениями. Плохое решение – это решать проблему военным путем, и очень плохое – оставить все как есть. А все как есть – это грозило тем, о чем я говорил, что туда придут либо немцы, либо англичане с французами, и будет угроза только нарастать советскому Ленинграду. И Сталину ничего не оставалось, как начать войну. Я думаю, что этот инцидент, про который вы спросили в самом начале, скорее всего, был спровоцирован советской стороной, но я в деталях не разбирался, поскольку это, с моей точки зрения, это же повод для войны, а не причина. А главное, надо подчеркнуть, что Советский Союз, во-первых, всеми силами Сталин, лично участвуя в переговорах, пытался решить вопрос мирным путем, причем компенсировав финнам территорию, ими уступленную большей территории в Карелии, вдвое большей территории. И тут есть еще один момент. Вообще-то говоря, у нас сейчас все знают о том, что в свое время Хрущев передал в рамках Советского Союза Крым в 1954 году от Российской Федерации Украине. Так вот, в начале 19 века примерно та же штука произошла с той территорией, за которой потом вот и шла, собственно говоря, та самая Советско-финляндская война 1939-1940 года. Тогда Александр I, император, передал вот эту самую территорию Великому княжеству финляндскому. В то время княжество финляндское входило в состав Российской империи, и никакой катастрофы никто в этом не видел. в 1811 году. Но проходит почти 130 лет, и за территорию добровольно России, отданную Финляндии, нам пришлось проливать кровь. Предварительно финны отказались ее вернуть за вдвое большую компенсацию.
Да, это мы уже говорили. В результате все-таки стратегическая цель Москвы была достигнута. Граница была отодвинута на Карельском перешейке примерно на 130 километров. Все, конечно, говорят о том, что потери были несоизмеримы. 1:6 примерно на одного финского бойца приходилось 6 красноармейцев. Ну, такова уж специфика была той кампании. Но в целом, действительно, Москва достигла своих результатов. Доктор исторических наук, обозреватель журнала «Историк» Олег Назаров. Спасибо вам большое. Всего хорошего. До свидания.
Спасибо.
Интервью на радио «Спутник».